Говорит Радио Свобода. Владимир Путин и Дмитрий Медведев переставили чиновников.
Большинство значений выдают почерк Путина, потому что это прежде всего люди, которыми он привык общаться. Ему приятно, удобно с ними общаться.
Российская оппозиция собрала альтернативные парламенты.
Я бы не торопился называть ассамблею теневым парламентом. Речь идет именно о попытке наладить взаимодействие самых разных политических сил и договориться о принципах нашей совместной работы.
Уголовное дело против Юрия Самодурова. Шаг к закрытию Сахаровского музея.
Российские власти не любят саму тень Сахарова, как тень Гамлета для них.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередач, еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе российские политологи получили увлекательный материал для анализа. Прошло великое переселение чиновников из Кремля в Дом правительства, из Дома правительства в Кремль. Первый вице-премьер, курирующий нацпроекты, стал президентом. Президент – премьер-министром. Премьер-министр – первым вице-премьером, курирующим нацпроекты. И за этими почти анекдотическими перестановками на самом верху последовали десятки более мелких. Владимир Путин забрал с собой доверенных людей из администрации, в частности, всемогущего Игоря Сечина, сменилось руководство ФСБ и некоторых министерств, изменилась структура правительства. Правда, новых фигур крайне мало, и в Кремле, и в Белом доме в основном сохранилась старая путинская команда. Президент Института современной политики Владимир Лысенко делает такой вывод.
Фактически на 80% остались те же самые люди, что были последние годы в команде Путина. И от этого можно говорить, что, скорее всего, в общем-то, Путин получил поддержку значительной части чиновников и бюрократов. Медведева же, наверное, ситуация более сложная, поскольку у него существенно, в общем-то, меньше аппарат, чем тот, который себе сделал Путин. Время покажет, но на сегодняшний день, бесспорно, Путин выглядит более сильно. Очевидно, что он пытается под себя подмять и Медведева, и тех, кто, в общем-то, войдет в правительство. Доминирует опять-таки питерская диаспора во главе с Путиным. Так что в этом отношении каких-то изменений в лучшую сторону, ну, теоретически можно ожидать, что вдруг Медведев, то, что говорил, что он будет, в общем-то, двигаться к либерализму, постепенно будет это делать. Но я предполагаю, что при присутствии Путина, и при том, что он, конечно, там все хорошо знает, все, в общем-то, были под ним многие годы, надеяться на то, что эти люди смогут перестроиться, крайне проблематично.
Политолог Станислав Белковский не видит ничего удивительного в перестановках и объясняет, как будут распределяться сферы ответственности в правительстве Путина и какие задачи ставит перед министрами новый премьер.
Ровным счетом ничего удивительного, никаких новых лиц. А если лица относительно новые и неожиданные, то скорее в плохом смысле. Люди, которых трудно было представить на таких постах, чьи кандидатуры носят скорее анекдотический характер, чтобы лично их обижать. Я не буду их перечислять, но ясно, что ни политика Кремля, ни политика правительства не изменится. Кремль показал, что у него нет никаких ни новых стратегических идей, ни скамейки запасных. Поэтому, в принципе, правительство абсолютно ожидаемое. Его три важнейших задачи, которые решала российская исполнительная власть на протяжении двух сроков правления Владимира Путина. Первая – это защита результатов приватизации. Вторая задача – легализация российской политико-экономической элиты на Западе. Третья задача – смена типа социальной системы, упразднение советской социальной системы, при которой государство предоставляет человеку широкий спектр бесплатных социальных услуг, плюс предприятие субсидирует человека через механизм перекрестного субсидирования, и замена ее на постсоветскую систему, при которой гражданин платит полную рыночную цену за все социальные услуги, и никаких механизмов перекрестного субсидирования не предусмотрено. Все это и при Путине достаточно последовательно реализовывалось и воплощалось, но не до конца, и поэтому нынешнее правительство должно это до конца довести. Не случайно один из идеологов этих реформ, Игорь Шувалов, стал первым вице-премьером и фактически ключевой фигурой нового кабинета. На мой взгляд, фактически в новом правительстве будет два кабинета министров. Первый кабинет, который будет заниматься реформами, кризисами и проблемами, а кризисов и проблем будет более чем достаточно даже уже в этом году. Его возглавляют Шувалов и Виктор Зубков. И кабинет посол важным делам в составе Владимира Путина, премьера, и его заместителя Игоря Сечина. Эти люди будут заниматься масштабными бизнес-проектами, в первую очередь в области энергетики, в частности, газопроводами «Северный поток» и «Южный поток», слияниями и поглощениями нефтегазовых корпораций и всем тем, что давно греет душу и радует сердце Владимира Владимировича Путина.
Президенту фонда НДМ Георгию Сатарову новая конструкция правительства кажется шаткой.
Если говорить об общем таком ощущении об этом правительстве, то почему-то приходит в голову эпитет «временное правительство», потому что, наверное, Медведев в том или ином виде будет согласовывать все-таки эти назначения в свою администрацию с премьером, который в нашем случае является не только премьером, но и старшим товарищем. Единственное, что мы можем делать, это ждать результаты. Скорее всего, по результату мы поймем и возможность маневра самого Медведева и потенциал будущей администрации. Мне кажется, что этому правительству срок не более чем до конца года.
Депутат Госдумы, политолог Сергей Марков считает, что задача перестановок – создать единый аппарат, дабы чиновники не перессорились и не поссорили Владимира Путина с Дмитрием Медведевым.
Возникает такое своеобразное политическое перекрестное субсидирование. Главой администрации президента стал бывший глава аппарата правительства, и наоборот, главой аппарата правительства стал бывший глава администрации президента. Таким образом, они пытаются решить одну из главных проблем. Это возможность, о чем их предупреждали все эксперты, что если когда-то Медведев будет поссориться, то они поссорятся прежде всего из-за того, что их поругают аппараты. Таким образом, мне кажется, по сути дела, мы будем иметь дело с лидерством, который будет представлен в двух лицах, такой лид, командой, которая все принципиальные решения будет принимать Медведев и Путин вместе, а дальше будет транслироваться, по сути дела, в единый аппарат, который составит вместе администрация президента и правительство. Другое дело, что, конечно, в этом едином аппарате будут формироваться разные группы в соответствии с разными политическими задачами, но, тем не менее, единство аппарата будет обеспечено достаточно жестко. Мне кажется, это будет одной из главных целей. И вот эти вот назначения различные, они имеют, мне кажется, решают вот главную задачу – обеспечение единства, аппаратного единства администрации президента и правительства. Это является одной из важнейших задач для допущения раскола между двумя лидерами.
В четверг новое российское правительство собралось на свое первое рабочее заседание. Премьер Путин сразу разделил кабинет на президиум и остальных министров. В советские времена президиум правительства РСФСР формировался для, как тогда говорилось, обеспечения решения вопросов, связанных с руководством народным хозяйством. У самого Путина в бытность его премьером перед первым президентским сроком было два разных состава президиума правительства. Теперь появился третий.
Для повышения оперативности нашей работы и обсуждения текущих проблем предлагается образовать в соответствии с законом президиум правительства. В его состав войдут заместители председателя правительства и ряд министров. Заседания правительства достаточно неповоротливый механизм, весьма забюрократизированный, поэтому мы работать на заседаниях правительства будем, но будем не реже одного раза в месяц. Все текущие вопросы деятельности будем обсуждать на президиуме еженедельно с приглашением профильных министров, вопросы ведомств которых будут в повестке дня президиума.
Формирование узкого круга принимающих решения министров нет ничего необычного. Президент Института энергетики и финансов Леонид Григорьев видит в этом действии одного из законов функционирования бюрократии.
То, что должно было произойти что-то в этом роде, было понятно, как только появилось 7 вице-премьеров. Действует старый закон Паркинсона. Он доказал, что все правительства, когда численность министров доходила до 20, немедленно создавали президиум. Работоспособное заседание правительства — это человек 12. Когда в стране много министров, вот много разных ведомств, реальное принятие решений возможно только когда число людей, обсуждающих решения по существу, сокращено примерно до дюжины.
Генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин отмечает, что у Владимира Путина была полная свобода действий в вопросах формирования правительства, и он выбрал людей, с которыми привык работать.
Большинство назначений выдают почерк Путина, потому что это прежде всего люди, которыми он привык общаться. И Зубков, и Шувалов. Шувалов тоже входил когда-то в команду Путина. И Сечин. Все это люди, с которыми он привык общаться. Ему приятно, удобно с ними общаться. Поэтому это почерк самого Путина. Более того, когда он создал большое количество вице-премьеров, то принцип был очень простой. С этими людьми, с семью людьми, там ему легко общаться. Из медведевцев можно более-менее назвать несколько человек. Это Коновалов, новый министр юстиции. Это Набиуллина, которая с ним работала над национальными проектами. Вот. И это Шувалов, который, в общем, был человеком, работавшим с ним в администрации президента. Это три человека, которыми можно назвать сподвижниками Медведева.
Самые интересные перестановки произошли в силовом блоке. Свои кресла сохранили министр внутренних дел Нургалиев, министр обороны Сердюков и глава МЧС Шойгу. Зато сменились директор ФСБ, им стал Александр Бортников, и глава госнаркоконтроля Виктора Черкесова сменил бывший кадровик Кремля Виктор Иванов. Черкесов не остался без дела, был назначен руководителем Федерального агентства по поставкам вооружений. Глава ФСБ Патрушев возглавит Совет Безопасности, а также лишившийся своего поста министр юстиции Виктор Устинов стал полпредом президента в Южном федеральном округе. Эксперты почти единодушно заключили, что таким образом поставлена точка в войне спецслужб, разгоревшейся в прошлом году в ходе противостояния госнаркоконтроля и ФСБ. Именно этот конфликт, в который со временем были втянуты Генпрокуратура и Следственный комитет при прокуратуре, в последнее время во многом определял взаимоотношения внутри силового блока. Политолог Дмитрий Орешкин обращает внимание на то, что решение о перестановках в силовом блоке явно было принято премьером, а не президентом.
Эти решения надо рассматривать не с точки зрения того, кто пришел, а кто ушел, а в большей мере с точки зрения, в какой сфере Путин позволяет себе принимать кадровые решения. Я имею в виду, традиционно у нас в стране силовой блок формировался президентом, верховным главнокомандующим. А сейчас Владимир Путин легко и непринужденно сделал заявку на то, что именно он формирует силовиков. Неважно, хорош Бортников, плох Бортников, хорош Патрушев, плох Патрушев. А важно, что Путин провел эту смену. Никогда прежде премьер-министры в нашей стране руководителей ФСБ не назначали. Это всегда была инициатива и прерогатива президента. То же самое можно сказать про сохранение Лаврова на этом посту. Во всех традициях дипломатического дела интерпретируется преемственность внешнеполитического курса. Но вопрос о том, сохраняется этот курс или меняется, в России всегда решал президент. А сейчас его так же легко и естественно решил премьер. Так что у меня складывается ощущение, что этими решениями Путин показал, кто в доме хозяин.
Эксперты спорят. Согласно одной из версий, перестановки невыгодны новоиспеченному вице-премьеру Сечину, до недавнего времени замглавы кремлевской администрации. Другие, наоборот, считают, что он остается в фаворе. Политолог Владимир Прибыловский за сменой директора ФСБ видит как раз руку Сечина.
Насколько я знаю, это назначение давняя мечта Игоря Ивановича Сечина. Он хотел Бортникова директором ФСБ достаточно давно. И даже когда он это лоббировал активно в районе 2004-2005 годов. Это не могло не осложнить его отношений с Патрушевым. Ну, позже союзнические отношения между Сечиным и Патрушевым восстановились, и Бортников оставался заместителем директора ФСБ. Причем курировал работу над экономическими нарушениями, то есть это очень важное направление деятельности. Бортников стал директором ФСБ, при этом Патрушев не особенно обижен. Он назначен с формальным повышением на пост секретаря Совета Безопасности. Конечно, влияние там гораздо меньше. Формально это пост выше, фактически он декоративный. В условиях, когда Патрушев, говорят, и не очень здоров, и подвергается атакам со всех сторон. Бездарные результаты деятельности ФСБ, для него этот пост очень может быть даже и желаемый. Кстати, протеже Патрушева Нургалиев сохранил свой пост в МВД. По-прежнему ходят слухи, что его, может быть, переведут в Татарстан вместо Шаймиева, но пока, по крайней мере, он в правительстве.
Стоило Александру Бортникову занять свой новый кабинет, как его ведомство объявило о разоблачении агента грузинских спецслужб, некого Рамзана Туркашвили. Если верить заявлению российских силовиков, Грузия поручала ему самые разные миссии – от налаживания контактов с боевиками до помощи в вербовке российских чиновников. В частности, Туркашвили якобы было поручено договориться с сотрудниками ГИБДД для беспрепятственного перемещения террористов по территории Северокавказских республик. ФСБ утверждает, что за свои услуги Туркашвили неоднократно получал вознаграждение в долларах, а его работодатели встречались с ним в Грузии, а также общались по телефону и через интернет. Грузия назвала все эти сообщения дезинформацией. По словам представителя МВД Грузии Шата Утиашвили, комментировать подробности этого дела просто несерьезно. Московский политолог Алексей Власов предлагает относиться ко всем этим заявлениям как к рядовому эпизоду российско-грузинской информационной войны.
Вообще, существует какая-то сеть грузинских спецслужб на Южном Кавказе, но, скорее всего, поскольку явно, что это дело будет в закрытом режиме, мы так никогда каких-то четких доказательств этому не получим. Но это общемировая практика, так что тут удивляться не стоит. Поэтому я все происходящее бы рассматривал бы исключительно в контексте информационной войны между Россией и Грузией и не придавал этому сообщению какой-то особый знаковый характер. То, что заявляет сейчас официальный Тбилиси, это абсолютно зеркальная реакция на действия со стороны Москвы.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вернемся к разговору о кадровых перестановках в Москве. Игорь Сечин перебрался вслед за Путиным в правительство. Другой знаменитый замглавы президентской администрации Владислав Сурков остался в Кремле. О его судьбе при новом президенте размышляет Станислав Белковский.
Владислав Сурков назначен первым заместителем руководителя администрации президента, что, несмотря на формальное повышение, впрочем, для него скорее парадное поражение, потому что он рассчитывал стать руководителем администрации президента. Известно, что между Медведевым и Сурковым существуют известные стилистические разногласия. В связи с этими разногласиями, очевидно, Сурков не будет иметь при президенте Медведеве такого влияния на внутриполитические конструкции, какое он имел в последние годы правления Путина. Однако Сурков активно мимикрирует. Он человек достаточно гибкий, скажем так, идеологически, пластичный. Поэтому он будет подстраиваться под Медведева. Но поскольку Сурков еще год назад очень сильно и явно поставил на преемника Сергея Иванова, то, конечно, полного доверия между ним и Медведевым быть не может. Но какое-то частичное доверие останется, и пока это доверие будет сохраняться, Сурков останется в Кремле, хотя тех полномочий, которые он имел в последние три путинских года под флагом борьбы с мифической оранжевой угрозой, у него, конечно, при Медведеве уже не будет.
И все-таки несколько новых имен в российской политике появилось. Разговор продолжает политолог Дмитрий Орешкин.
Новый министр культуры, новый руководитель ФСБ, новый министр связи. О всех о них мы знаем достаточно мало. По-видимому, это все люди, прежде всего, лояльные самому премьеру Путину. И мне кажется, это главное. На самом деле, одной из особенностей кадровой политики Путина является как раз разрушение вот таких ведомственных каст. Ну, например, военная каста. Он представляет Сверкова, штатского человека, для того, чтобы прикрыть себя от возможных опасностей, которые несет вот эта кастовая структура Министерства обороны и генералов. То же самое в ФСБ. Патрушева замещает более лояльный Путину Бортников. Аналогично с Рейманом. Над Рейманом сгущались тучи давно. И теперь вдруг глава службы протокола начинает заниматься проблемами связи. Вполне в путинском стиле решения, когда человек из другой структуры, не имеющий вот такого устойчивого положения в этой касте связистов, который тоже своего рода группа влияния, лоббистская такая мощная группа, новый человек начинает решать реальные проблемы, не обладая серьезной кадровой поддержкой в этом мире. И то же самое с Министерством культуры. Туда приходит дипломат, карьерный дипломат. То есть вот это такая фирменная игра Владимира Путина, когда он нового человека ставит в старую структуру и, соответственно, может не опасаться того, что эта структура будет играть какую-то самостоятельную игру, потому что у нового лидера будет хлопот полон рот, и ему будет не до политиканства. Он будет пытаться решить какие-то проблемы, которые поставлены перед министерством. То же самое можно сказать про Устинова, например. Раз его убрали, и та кадровая структура, которую он под себя выстраивал в прокуратуре, остается без лидера, соответственно, она в политическом смысле перестает таить в себе некоторую тайную угрозу.
Первым крупным чиновником, лишившимся своего поста при новом президенте России, стал губернатор Ставропольского края Александр Черногоров. На выборах в марте 2007 года в региональные парламенты Ставропольский край стал единственным регионом, где за справедливую Россию по партийным спискам проголосовали больше избирателей, чем за единороссов. Несмотря на то, что Единая Россия за счет одномандатника все-таки получила большинство в Госдуме края, губернатора Черногорова исключили из Единой России. – а теперь он лишился своего поста. Зашатал из кресла и под приморским губернатором Сергеем Дарькиным. В среду Сергей Дарькин побывал в краевой прокуратуре на допросе, и вечером того же дня к нему домой приехали сотрудники ФСБ с ордером на обыск. Был изъят сейф с документами, которые могут быть связаны с расследованием уголовного дела о незаконной приватизации государственной недвижимости. Дарькину стало плохо, его поместили в местную больницу, появились слухи о том, что он бежал в Китай, однако сегодня его обнаружили в Москве в центральной клинической больнице. Злые языки говорят, что губернатор примчался в Москву не лечиться, а в надежде попасть на прием к Дмитрию Медведеву. А новый президент на этой неделе подписал указ, который должен облегчить жизнь малому бизнесу, и объяснил, что изменится.
Это уменьшение количества проверок до одной проверки в 3 года, с тем, чтобы внеплановые проверки происходили на основании специального решения или согласования органов прокуратуры. Устранение так называемых внепроцессуальных прав органов внутренних дел по проведению проверок малого бизнеса. Это переход к преимущественно уведомительному порядку регистрации предприятий малого бизнеса. Широкое внедрение обязательного страхования ответственности малых предпринимателей вместо лицензирования.
Кадровых перемен много, особых признаков идеологических перемен нет, но разговоры о медведевской оттепели не утихают. Есть ли какие-то намеки на то, что эта иллюзия станет реальностью? Станислав Белковский объясняет, почему никакой оттепели не будет.
С одной стороны, есть большие ожидания либерализации, так называемой оттепели. Ну, о соблазне оттепели, который популярен среди русской интеллигенции, писал еще Солженицын в своей статье «Знаменитая образованщина». И с этими ожиданиями во многом связан кредит доверия Медведеву не только в российских либеральных средах, но и, что гораздо важнее для Кремля, на Западе. И поэтому, с одной стороны, Медведев не может публично отказываться от намеков на оттепель, поскольку это приведет к снижению кредита его доверия. С другой стороны, и идти на последовательную либерализацию он не может, поскольку такая либерализация оказалась бы пагубной, гибельной для режима, точно так же, как она оказалась гибельной для позднесоветского режима Михаила Горбачева. Поэтому ему нужно балансировать на этой тонкой грани, и тут его верный помощник Владимир Путин. Вернее, миф о Владимире Путине, который будет играть роль мифа о старых цыковских геронтократах времен раннего Горбачева. Дескать, мы очень хотели либерализации, но старики нас не пускают. В данном случае этим Егором Кузьмичем Лигачевым и ко будет Владимир Путин, и поэтому поддержание мифа о том, что максимум полномочий сохраняется в руках Владимира Путина, он в известной степени выгоден медведевскому Кремлю, точно так же, как выгоден он Западу, потому что Запад привык пугать маленьких детей кровавым тираном Владимиром Путиным, что совершенно не соответствует действительности, но в значительной степени отвечало риторике самого Путина на протяжении последних лет. И под предлогом этого кровавого тирана идет расширение НАТО, демонтаж остаточных конструкций Ялтинского мира, тиражируется легенда о растущей угрозе империалистической России, якобы встающей с колен. Этот миф настолько выгоден, что он, конечно, будет поддерживаться еще не один месяц, а то и не один год, в том числе и с помощью президента Медведева, которому таким образом удастся уклониться от срочных ожидаемых от него усилий в области либерализации всего.
И вот одно из свидетельств, что на оттепель рассчитывать не приходится. Уголовное дело против Юрия Самодурова, директора Сахаровского музея. Об этом сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
По последним официальным данным, число жертв катастрофического землетрясения в китайской провинции Сычуань возросло до 29 тысяч. Еще около 200 тысяч ранены. Население, серьезно пострадавшего от стихии города Бейчуань, было в субботу эвакуировано, а спасательная работа приостановлена в связи с угрозой затопления города. В Москве представители оппозиционных и правозащитных организаций, участвующие в первом заседании Национальной ассамблеи, приняли за основу проект политической декларации. В документе говорится в частности о том, что политический режим в России нелегитимен, поскольку органы власти были сформированы в результате несвободных и нечестных выборов. И сегодня же в Москве проходит 21-й съезд Либерально-демократической партии России. Лидер партии Владимир Жириновский считает, что России необходим переход от президентской к парламентской форме правления. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 6 тысяч евро россиянину Павлу Гусеву, который жаловался на жестокое обращение с ним в следственном изоляторе Петербурга. В дагестанском городе Хасавюрт в субботу днем на одном из перекрестков сработало взрывное устройство. Никто не пострадал. Освобожден похищенный талибами 3 месяца назад посол Пакистана в Афганистане Тарик Азизуддин. Оппозиционный кандидат в президенты Зимбабве Морган Цвангирай отложил возвращение на родину по соображениям безопасности. Представители оппозиции сообщили, что им стало известно о подготовке покушения на кандидата, который планировал вернуться в страну сегодня. Президент США Джордж Буш в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх, где проходит саммит государств Ближнего Востока, провел переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. На Украине в Донецкой области 85 детей находятся в больнице после того, как им была сделана прививка. Больше всего случаев недомогания в городе Краматорске. На севере Ирака в городе Масул в ходе антитеррористической операции задержаны более 1000 человек.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Таганская прокуратура Москвы возбудила в отношении директора Центра музея имени Сахарова Юрия Самодурова уголовное дело по факту организации и проведения выставки «Запрет на искусство 2006». Дело возбудили по жалобе Центра православно-патриотического движения «Народный собор». Его члены считают, что экспонаты выставки оскорбляли чувства верующих и способствовали разжиганию межнациональной розни. В вторник следователь предъявил Самодурову обвинение и взял подписку о невыезде. Обвиняемый от дачи показаний отказался.
Есть некоторые перлы, которые в каком-то смысле вот вызывают чувство восхищения тем, насколько, казалось бы, простые, очевидные вещи, когда нужно, им придается абсолютно какой-то противоположный, нелепый смысл. Ну вот отвлекитесь немного от языка, которым это написано. Все-таки я призываю думать не о языке, а о фантазии следователя. В результате проведения выставки «Запрет на искусство 2006» граждане, приверженные традиционным культурным ценностям русского народа, в особенности граждане, исповедующие православную веру в наибольшей степени, посетители выставки, подверглись при просмотре указанных экспонатов сильнейшему психотравмирующему воздействию чрезмерной силы, несущему прямую угрозу целостности личности и разрушение сложившейся у них картины мира. По масштабу чувствуется, за этим стоит какое-то событие, подобное сейчас, я не знаю, землетрясению в Китае. Ну, у этой выставки очень простая и понятная идея. Вот сейчас в достаточно многих сферах жизни наступает, ну, время цензуры, самоцензуры в прессе, в политике. В том числе это касается, конечно, и музеев, и галерей. Задача выставки была просто показать работы известных художников, не очень известных художников, но работы высокого качества. Вот с точки зрения искусствоведов-специалистов, которые по тем или иным причинам, вот кураторы их хотели бы показать, а администрация говорит, нет, лучше не надо. Это такой мониторинг, вот правозащитное состояние цензуры. При этом это было показано в нарочито такой, мне кажется, очень удачной и игровой форме. То есть вы входите в зал, вы ничего не видите. Построена вторая стена фальшивая. И в этой стенке дырки. И вам нужно вот залезть там даже на ступенечку и посмотреть в эту дырочку. И тогда вы видите, что вот на основной стене зала висит работа. Вот она подверглась цензуре. Я бы хотел знать, каким образом и чьи чувства все-таки были оскорблены. Для того, чтобы оскорбиться, надо, по крайней мере, дать себе труд приехать в этот выставочный зал, встать на эту ступенечку и посмотреть вот в ряд этих дырочек.
В защиту директора музея Сахарова выступают правозащитники. Представитель правозащитной организации Human Rights Watch Холли Картнер отметила, что российские власти использовали антиэкстремистское законодательство, чтобы заставить замолчать политиков, а теперь используют его, чтобы подавить голос людей искусства. Директор московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает действия прокуратуры немыслимой глупостью и позором.
В данном случае преследуют не только Самодурова, сколько хотят прикрыть Центр музея Сахарова. И это очень позорно, потому что, ну, не нужно объяснять, что такое Андрей Дмитриевич. Такие люди не в каждом народе, не в каждом поколении рождаются. Так вместо того, чтобы гордиться тем, что у нас такой современник и всячески поддерживать его центр, наши власти травят этот центр. Это же абсолютно надуманное обвинение, первое и второе, против Самодурова. Не будь он директором центра и музея Сахарова, я думаю, что он бы мирно жил, и никто бы на него внимания не обращал.
Согласна с таким выводом и вдова академика Сахарова Елена Боннер.
Преследовать Юру Самодурова, если бы мы жили в правовом обществе, в обществе закона, не за что. Российские власти не любят саму тень Сахарова, как тень Гамлета для них. само имя, способ жизни и общения с миром Андрея Дмитриевича Сахарова, он наперекосяк стоит современной власти. Это не любовь, не имеет отношения ни к конкретной деятельности музея, ни к людям, которые там работают. Но это не значит, что их не должно быть, и это не значит, что за это надо судить.
В том, что речь идет о государственном заказе, не сомневается и исполнительный директор Движения за права человека Лев Пономарев.
Елена Георгиевна сказала, что она связывает это преследование именно с тем, что это музей Сахарова, называется музей Сахарова. Я думаю, что она права, потому что вот когда я смотрел, вот какие картины здесь вот были, я сам, собственно, был на выставке, и потом изучал историю этих картин, так я выяснил, что вот картина с художника Сокова до этого висела в Русском музее. Никто об этом не говорил. Православная общественность молчала, как говорится, и уголовное дело не возбуждало. Или картина Тера Оганесяна висела в ЦДХ здесь. Причем ясно, что это наиболее, это значительно более массовые, да, выставочные площадки, и здесь как бы общественность в значительно большем количестве могла возмущаться. Никто не возмущался. Но когда эти картины оказались в центре музея Сахарова, то это как бы привлекло особое дополнительное внимание. То есть я бы так сказал, что есть люди, которые как бы два раза настроены против. Один раз ищут возможность закрыть центр музея Сахарова, ищут просто возможность, и цепляются вот к тому, что там появилась такая вот немножко, может быть, скандальная выставка. Но скандальная не каждая скандальная выставка и не каждая скандальная картина должна требовать реакции прокуратуры и возбуждения уголовного дела. Мы знаем, что выставки в Москве проходят скандальные, они проходят, как говорится, на ура, да? Люди приходят там или ругаются, или наоборот хвалят, и прокуратура молчит. А здесь именно прокуратура, государство мешалось, взаимоотношения между художником и обществом. И вот, мне кажется, это, конечно, говорит о целенаправленной позиции государства, чиновников государства и прокуратуры.
Поставлена задача закрыть Сахаровский центр, убежден священник Яков Кротов.
Есть директор центра Сахарова Юрий Вадимович Самодуров. Он абсолютно прав. И надо помнить, что искусство запрещенным не бывает. То, что он показывал, осторожно, религия, это искусство, разрешенное во всем мире, значит, оно и в России официально не запрещено. И поэтому он поступил абсолютно в духе академика Сахарова, потому что он показывает людям, что такое настоящий современный мир. То, что поставлена задача закрыть Сахаровский центр, несомненно, но и поставлена задача сделать это, сократив потери международные, в смысле престижа, до минимального. Поэтому вряд ли это будет сделано из-за такого вздорного повода, который на Западе однозначно понимает, что это вздор, а, скорее всего, просто деньгами удушат, точнее, их отсутствие. Медленно-медленно, еще несколько лет.
Об уголовном деле против директора Сахаровского центра говорил священник Яков Кротов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели» «Радио Свобода». Наша рубрика «Телерейтинг», студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Мы с вами несколько месяцев подряд обсуждали, как телевидение показывало Дмитрия Медведева, Владимира Путина, Виктора Зубкова, кого больше, кого меньше, как работают камеры, как делают президента выше ростом. Все это было очень увлекательно в предвыборный период. И тем более интересно сейчас, когда непонятно, кто в стране главный, нынешний президент или бывший, как в последние дни показывают первых лиц государства.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, вот такой очевидной ясности, мне кажется, по-прежнему не настало. И если, например, вот с 7 по 9 мая, скажем так, все-таки больше лидировал Медведев в силу понятных обстоятельств, все-таки он был глава государства, принимал парад, вступал в должность, выступал в Думе, но, впрочем, и Путин тоже выступал, то вот на первой рабочей неделе мне показалось, что это где-то пополам показывают в новостях, чуть-чуть больше Путина на канале «Россия» в «Вестях», чуть-чуть больше Медведева в программе «Время» на Первом канале. Ну, во всяком случае, это на мой такой уже очень пристальный взгляд. И, в общем, достаточно сбалансировано, что ли, на НТВ, хотя Медведев все-таки по верстке новостей идет как президент первым номером. То есть новости с его протокольных мероприятий, и не протокольных, а поездок идут первым. Но вы знаете, вот стилистика пока никак не изменилась. У меня есть ощущение, что, говорю, все пока на равных. Медведев смотрится в кадре, на мой взгляд, более органично, нежели сейчас Владимир Путин. Ему ищут новые ракурсы. Так вот видно было, что в кабинет министров, который заседал в этот раз первый, как я понимаю, теперь не часто будет заседать, был несколько по-другому показан, и главное, что все заметили, что при первой встрече Путина и Медведева в рабочем кабинете теперь уже президента Медведева Владимир Путин сел с той стороны, с которой обычно при его президентстве садились гости. И была очень странная мизансцена, когда они, видимо, явно не знали, как начать разговор, и он сказал, что вот он сел сюда, а Медведев Путину ответил: да ладно, уж что тут, какая разница. Но я потом обратила внимание, что вот в новостях показывали, когда пришла министр Голик, она тоже уже села с той стороны, где сидел Владимир Путин, и таким образом появился новый телевизионный ритуал. Ну, в общем, это для массового зрителя, наверное, не так заметно, но когда ты смотришь телевизор постоянно, понимаешь, что что-то все-таки изменилось, и что-то не так, вот в смысле рассадки. То есть какие-то нюансы есть, но вот такого радикального изменения я бы пока не отметила. Поездки показываются медведевские подробно. Подробно очень показывали его встречу с «Зенитом». Она такая была, я бы сказала, более живая, тоже по таким же каноном, но, в общем, пока на равных. Я говорю, что вот скорее по каналам можно разделить. Чуть-чуть там больше одного, где-то больше другого.
Арина, я не видел рейтинги, но у меня нет сомнений, что рекордным по числу телезрителей на этой неделе был матч «Зенит-Глазго-Рейнджерс», который вы только что упомянули. Вряд ли что-то привлекло большее внимание.
Да, безусловно. Более того, это не только рекорд этой недели. Я думаю, что эти показатели будут одними из самых высоких в сезоне и среди всех спортивных трансляций последних лет. Я вот специально поднимала статистику. Доля вот этого матча на канале «Россия», они его показывали в прямом эфире, разумеется, была 42% в Москве, и рейтинг выше 12, но это почти половина всех телезрителей, примерно столько же было и в остальных городах страны. Я для сравнения скажу, что матч ЦСКА со «Спортингом» в 2005 году, тоже это было УЕФА, где ЦСКА победил, тоже канал «Россия» показывал, доля была 35%. То есть «Зенит» смотрели более активно. Только замечу, что пока непревзойденным остался результат чемпионата мира по футболу, финала, где играли в 2006 году сборные Франции и Италии. Там доля была 51%, но это показывал Первый канал. И вот я думаю, что ближайший рекорд очень занятный. Канал «Россия» переверстал сетку, и в воскресенье, сразу после «Вестей недели», их никак не смогут перебрать по времени. И, кстати, хорошо. То есть 20:55 канал «Россия» покажет финал чемпионата мира по хоккею, где будут наши играть с канадцами. Я думаю, что рейтинг будет, наверное, чуть-чуть ниже, чем футбольный, но тоже очень высокий. И, кстати, я думаю, не менее высокий был вчера рейтинг и у сборных России и Финляндии, тоже на чемпионате мира по хоккею. И тоже канал «Россия», внеурочно отменив «Кривое зеркало» с Евгением Петросяном, показала этот матч в прямом эфире. Вы знаете, такие у нас спортивные теперь приоритеты. Мы гордимся, мы меняем сетки ради этого. Но вот, например, а канал НТВ, например, остается верен себе. Он тоже поменяет поздним вечером, вот субботы сейчас мы говорим, а чуть позже он поменяет свою сетку. Но вместо программы о сексе они покажут специальный выпуск о том, как выходили вот эти вот подземные затворники. Мензинские, я имею в виду, затворники из подземелья. Вот они покажут специальный выпуск своего расследования, отменив программу о сексе. Одно на другое поменяют. Вот у нас такие приоритеты.
Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Новая версия таинственного исчезновения русского миллиардера. Внук Фрейда стал самым дорогим художником в мире. Нобелевская премия испортила жизнь Дорис Лессинг. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
В начале недели газета «Индепендент» выдвинула свою версию причин таинственного исчезновения российско-американского магната Леонида Рожецкина. Ссылаясь на добытые ФБР улики, авторы статьи предполагают, что Рожецкин был убит. Причем в качестве заинтересованных в его исчезновении лиц фигурируют влиятельные россияне, близкие к новому президенту Дмитрию Медведеву, пишет «Индепендент». У Рожецкина было две страсти – опасные половые связи и связи в высших кругах, как может оказаться, не менее опасные для здоровья. Миллионер Рожецкин пропал из своей загородной виллы на Рижском заливе 16 марта. На вилле найдены многочисленные следы крови по результатам анализов из раны на голове. В ФБР говорят, что ДНК крови совпадает с ДНК пропавшего. При этом, кроме самого Рожецкина, из дома исчезли только его паспорт и два тяжелых ящика с инструментами. По одной из версий, их взяли для того, чтобы утяжелить выброшенное в море тело.
Незадолго до своего исчезновения Рожецкин с женой, моделью Натальей Беловой, был в Лондоне, по словам свидетелей, в отличном расположении духа. В британской столице он приобрел дом за 3 миллиона фунтов, который собирался сделать своей основной резиденцией. В Латвию Рожецкин вылетел неожиданно после загадочного, по выражению самого Рожецкина, важного телефонного звонка. Тем более неожиданно, что чаще 2-3 раз в году он на своей злополучной рижской вилле не появлялся. В Риге его называли Мальвиной. У него была репутация устроителя экстравагантных кокаиновых оргий с участием мужчин-проституток. Однако, продолжает газета, в бизнесе Рожецкин вел дела не латышского и даже не европейского, а мирового масштаба. Несколько лет назад он ввязался в крупную бизнес-войну с приближенными к кремлевской кормушке чиновниками. В свое время он решил продать свою долю в Мегафоне, четверть от всех акций гигантского оператора сотовой связи, чем вдруг спровоцировал судебное разбирательство по всему миру. Так зарегистрированная на Бермудах компания IPOC заявила, что Рожецкин продал ей право преимущественной покупки своих акций. Формально эта компания находится под управлением датского юриста. Но кто является ее истинным владельцем? Швейцарский арбитражный суд установил, что никто иной, как бывший министр связи, а теперь советник президента Леонид Рейман, пишет Independent. Рожецкину все же удалось продать свою долю Мегафона дочерней компании крупного промышленно-финансового консорциума «Альфа Групп», руководство которого имеет связи в высоких властных кругах Великобритании. В ответ московская прокуратура обвинила Рожецкина в присвоении 40 миллионов долларов, которые компания IPOC якобы выплатила Рожецкину в рамках соглашения о продаже преимущественного права покупки акций. Юристы Рожецкина в Нью-Йоркском суде, где он судился с Рейманом за то, что тот якобы пытался принудить его к продаже акций Мегафона, рассказали газете Independent, что неназванный человек на правах адвоката Рожецкина велел им уладить дело. Ордер на арест Рожецкина все еще действителен. Однако именно его исчезновение ослабило противостояние между Альфа-Групп и IPOC. По версии газеты Independent, это нужно для того, чтобы обе стороны могли продать свои акции вездесущему «Газпрому». Исчезновение Рожецкина может ускорить процесс выработки соглашения между главой «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом, Леонидом Рейманом и «Газпромовцем» Алишером Усмановым, поясняет газета. По мнению журналистов Independent, дело американского гражданина Леонида Рожецкина дает агентам ФБР уникальный шанс разобраться во взаимоотношениях влиятельных россиян.
Самым дорогим из ныне живущих художников стал внук Зигмунда Фрейда. Во вторник на торгах Кристис в Нью-Йорке холст кисти английского подданного Люсьена Фрейда ушел за 33 с лишним миллиона долларов. На портрете под по-британски ироничным названием «Спящий инспектор Шапособий» изображена увесистая социальная работница Сьютили, лежащая на диване во всей околдовывающей бесформенности своего состарившегося неухоженного тела. Одной рукой заплывшая модель придерживает распластанную грудь, под которой выпирает сероватого цвета массивный живот с неопрятными складками ниже пупка. Завершив работу над портретом 13 лет назад, Фрейд подарил своей натурщице принт картины, который она затем пыталась отдать судебным приставам вместо 700 фунтов неоплаченного долга. Приставы подняли инспекторшу на смех и вместо изображения ее неаппетитных телес забрали ее электрический чайник. В 2005 году принт портрета спящей инспекторши пособий был продан на аукционе за 26 тысяч фунтов.
Как когда-то бесчисленные толстухи на кушетке его деда-психоаналитика, инспекторша Сью Телли позировала на диване для Фрейда внука в течение 4 лет за 10-20 фунтов в день. Несмотря на то, что торговый дом «Кристис» назвал картину «Спящая инспекторша пособий» выразительным примером оглушительной силы реализма Фрейда, на большинстве портретов своей необъятной Сью художник предпочел не изображать ее татуировок. Люсьен Фрейд родился в 1922 году в австрийской еврейской семье. В 1933-м семья Фрейда бежала в Великобританию. Первая персональная выставка Люсьена Фрейда состоялась уже в 1944-м. Как правило, моделями Фрейда становились его знакомые и родственники. У художника около 40 незаконно рожденных детей, с некоторыми из них он поддерживает официальные отношения. Однако были среди натурщиц Фрейда и более тиражируемые модели, например, Кейт Мосс. «Я изображаю людей не за то, как они выглядят, и не совсем вопреки этому. Я изображаю их такими, какими им случается бывать», цитирует 85-летнего живописца газета «Таймс».
Лауреат Нобелевской премии 2007 года по литературе писательница Дорис Лессинг заявила, что получение престижной награды стало для нее адской катастрофой. 88-летняя Лессинг говорит, что скоро вообще бросит писать, так как все время ей приходится тратить на назойливых журналистов. Да и энергии на творчество с возрастом все меньше, признается Лессинг, и призывает молодых пользоваться своей энергией, пока она есть, потому что потом ее не будет, она утечет, как вода.
Лессинг стала 11-й женщиной, удостоенной Нобелевской премии в области литературы за 106 лет существования награды. По словам писательницы, в 60-е годы до нее дошли слухи, что в Нобелевском комитете ее не любят, поэтому лауреатом ей не стать никогда. Прошло почти полвека, прежде чем феминистку Лессинг все-таки наградили за скепсис и праведческую силу, с которыми она исследует расколотую цивилизацию, написано в заявлении Шведской академии наук. Кстати, о правительской силе. Лессинг с 95 года, доктор Гарвардского университета, недавно предрекла убийство сенатора Барака Обамы в случае, если он станет президентом. А до этого заявила, что теракт в США 11 сентября 2001 года был в перспективе не такой страшный, каким его принято представлять.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели», а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песня недели.
На этой неделе в среду исполнилось 10 лет со дня смерти популярнейшего певца и актера Фрэнка Синатры. А за день до этого появилась новая американская почтовая марка с его изображением. Надо сказать, что в почтовое ведомство Соединенных Штатов каждый год поступает 50 тысяч предложений. И только 20 из них выбираются. Получить свою марку, разве это не есть само воплощение американской мечты? Сказал Фрэнк Синатра-младший, присутствовавший на церемонии, состоявшейся в Манхэттене. Почтовая марка его отца стоимостью, кстати, уже 42 цента, поступила в продажу во вторник с сопутствующими торжественными церемониями в Хобокене, где родился Синатра, а также в Нью-Йорке и в Лас-Вегасе, где он больше всего любил выступать. Особой чести удостоился на этой неделе и альбом Майкла Джексона «Триллер», объявленный в среду национальным сокровищем. И отобранный вместе с двумя дюжинами других музыкальных работ библиотекой Конгресса для презервации и увековечивания на специальном диске. Именно «Триллер», вышедший в 82 году, сделал Джексона суперзвездой поп-сцены и стал бестселлером всех времен. На протяжении года «Триллер» входил в десятку самых успешных альбомов Билборда, и его тираж во всем мире составил более 100 миллионов экземпляров. В честь 25-летия этой пластинки в прошлом году было выпущено специальное новое и дополненное издание «Триллера». Нил Даймонд на этой неделе стал старейшим из живых артистов, чей альбом занял первое место в 52-летней истории еженедельных билбордовских чартов. Новая пластинка 67-летнего Даймонда называется «Home Before Dark». Предыдущий рекорд принадлежал Бобу Дилану, которому было 65 лет, когда его альбом «Modern Time» побил чарты в сентябре 2006 года. Только два других сольных артиста становились лидерами Билборда после 60. Луис Армстронг, которому было 62 в 64 году, когда его альбом «Hello, Dolly» вышел на первое место, и Род Стюарт, которому было 61 в 2006, когда он стал королем чартов со своим альбомом «Still the Same» – «Great Rock Classics of Our Time». А в чартах Hot Mainstream Rock на первое место вышел на этой неделе новый альбом популярнейшей чикагской хард-рок группы Disturbed, что в переводе с английского означает «нарушающие молчание». Первый сингл, как и сам альбом, называется «Inside the Fire». Его и послушаем.
Группа Disturbed на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о собравшейся сегодня в Москве Национальной ассамблее. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Три в полный рост сидящие фигуры Сталина, Рузвельта и Черчилля выполнены.
Мы опасаемся, что существует реальный риск начала массовых заболеваний.
В воскресенье ураган обрушился на штат Джорджия. Погиб один человек, трое других считают.
Депутаты Томской областной думы уже во второй раз принимают закон о запрете пить пиво в общественных местах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530.